Барух Шем, Кевод Малхото, Леолам Баэт. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один. Благословенно, славное имя Царства Его вовеки. Эммин. Шаббат шалом, учитель Александр.
Шаббат шалом.
Очень рад вас видеть.
Да, после долгих поездок. Я, кстати, не так долго ты отсутствовал.
Ага, целый месяц.
Неправда. Угу. Я всего 2 недели был в Синсинати, в Атланте.
Но это вы были.
У нас на восточном побережье есть группа, вот, которая тоже... жаждут моего.
Слава Богу. Слава Богу. Дорогие друзья, наши радиослушатели, телезрители, как обычно, каждый шаббат мы разбираем священное писание Тору, дабы мы имели жизнь с избытком, с учителем, с доктором богословия Александром Болотниковым, который закончил, как и высший еврейский колледж, точнее университет, я бы сказал, Хибро Юниверсити, так и христианский. И ваш покорный слуга Андрей Некрасов тоже вас приветствует на 2 частотах в штатах Орегон и Вашингтон, 11:30 АМ и 100,7 FM, а также в Европе на радиоцентр в Риге на частоте 1602 АМ для стран Балтии, а также для европейской части России. И, как обычно, мы разбираем Священное Писание в это время. Также вы можете нас смотреть, участвовать на канале YouTube, Facebook Live. И сегодня мы в начале нашей программы ответим на многочисленные вопросы наших слушателей. И мне довелось на позапрошлой неделе встречаться с нашими радиослушателями. И скажу вам, что очень многие нас хвалят. И мне это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, знаете, когда слишком много хвалят, это не всегда хорошо. А вот, например, в прошлый шаббат, значит, нас и похвалили, очень хорошо похвалили братья, сестры, а некоторые даже немножко поругали. Мол, мы вносим, значит, вот не то чтобы раскол, а мы вносим какую-то информацию, которая людей разделяет. Ну, я сказал, что нет, мы не занимаемся подобными вещами, но получил в ответ некоторые вопросы. Ну, во-первых, от наших иудейских слушателей вопрос, который поступил. Очень важный вопрос. Я встречался с нашими иудейскими братьями, которые ходят в ортодоксальную иудейскую синагогу. Вот что они говорят. Новый Завет – это не кошер, он не кошерный. Кстати говоря, у нас сегодня 2 вопроса будут по поводу кошрута. Угу. Новый Завет – это не кошер, потому что ни одна из книг Нового Завета не написана по-еврейски. И Новый Завет – никогда не может быть частью Священного Писания, поскольку он написан на чужом языке и поэтому не предназначен для евреев. Учитель Александр, это важный момент.
Да.
Я, конечно, попытался со своей стороны как-то объяснить, но, судя по всему, нашим слушателям из синагоги это объяснение не вполне устроило. Поэтому я выношу это на обсуждение в эфире, потому что мне некому обратиться, кроме как к вам.
Ну, я отвечу таким образом. Я не уверен, что мой ответ удовлетворит именно братьев из ортодоксальной синагоги.
Да.
Но я не пытаюсь этим ответом кого-то удовлетворить, я просто пытаюсь показать определенные факты. Факт первый.
Так.
Почему книги Нового Завета, в частности, Евангелие и Послание, которые все, то есть авторы которых, все до единого были евреями, и даже Лука, который, если мы говорим по-советски, по национальности, угу, евреем не был, он был греком, обращенным в иудаизм.
Так.
Вот. И вот здесь, как говорится, ну, с этого можно и начать. Почему? Вот. Во-первых, начнем с человека по имени Лука, который до того, как принять Иисуса как своего мессию, был обычным иудеем, посещавшим иудейскую синагогу. Но по национальности он был греком. Вот. Но он был абсолютно, как говорится, обращенным в иудаизм. Угу. И таких случаев много. Таких случаев очень много. Дело в том, что я считаю, что нашим дорогим братьям из ортодоксальной синагоги нужно немножечко расширить свой кругозор в вопросах истории еврейского народа. Вот. В частности, в вопросах, как говорится, диаспоры. Uh-huh. Вот. К которой, кстати, они принадлежат. И, кстати говоря, абсолютно уверен, что иврита досконально многие из тех, кто отвечает на эти вопросы, они не знают. Потому что досконально на иврите работают и общаются исключительно, ну, то есть это надо быть израильтянином, надо пожить в Израиле, тогда это самое. Все остальное, это, как говорится, ну, или, допустим, как я, да, вот, пусть мой разговорный иврит, конечно, не на том уровне, чтобы поступить сейчас сходу, например, в еврейский университет, кстати, я заканчивал не еврейский университет, я только что был в Синсинати, в моем университете, который я закончил, это Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion. Uh-huh. Это крупнейшее, это известнейшее еврейское заведение, uh-huh. но в западном полушарии. Вот, в частности, там у них есть библиотека имени Клау, это крупнейшая еврейская библиотека в западном полушарии. Вот, но, конечно же, еврейский университет однозначно и библиотека больше, и университет uh-huh. больше. Вот, но, тем не менее, на территории именно Америки, я говорю, как начиная от Чили, заканчивая Канадой, это самое большое учебное, ну, то есть самое авторитетное еврейское учебное заведение. После него идет, в Нью-Йорке есть такая вещь, называется заведение такое, иудейское богословское семинария Америки, которая тоже очень хорошая библиотека, но не такая большая, как библиотека имени Клау, но я в этих обоих учебных заведениях имел счастье учиться. Если Hebrew Union College это для реформистского иудаизма, то иудейская богословская семинария Америки или Jewish Theological Seminary of America это для, она готовит раввинов для консервативного направления в иудаизме, uh-huh. а именно реформистский консервативный иудаизм, если мы говорим про иудаизм Соединенных Штатов Америки, то 70% синагог, если мы говорим об американских евреев, канадских евреев, это либо реформистские, либо консервативные. Вот.
Но и те, и другие Новый Завет не изучают.
Неправильно.
Неправильно?
Неправильно.
Так, давайте.
В частности, для, вот, я не учился на раввинской программе, я учился на академической программе. То есть, когда меня спрашивают по-английски, ты рабай, ты раввин, я, угу. конечно же, не раввин, потому что, ну, это было бы нечестно мне скрывать, во что я верю. Но я...
Не, ну, рабай, это же учитель.
Не, ну... Будем так говорить, будем говорить по нормальному, по культурному. Когда можно, конечно, использовать это, и многие мессианские используют это, uh-huh. что вызывает, ну, серьезное неодобрение в иудейских кругах. Потому что, ну, грубо говоря, некоторые пытаются в эти игры играть, когда... значит, называть свои называть свои, как говорится, места поклонения, собрания синагогами. Вот, потом приходит еврей, который, ну, как бы не готов, был абсолютно неподготовленный. Человек заходит, потому что его пригласили в синагогу. Угу. Потом он слышит там, как раввин начинает рассказывать про Иисуса. Вот, он потом начинает писать еврейские организации.
И что у вас тут происходит?
Не что у вас тут происходит, а рассказывать о том, что, ну, его обманули. Ну, это нехорошо. И это ненормально. Поэтому,
вы правы, учитель, конечно.
Да, поэтому я, конечно же, не раввин, но мой докторская степень не совсем в богословии, а в раввинистике.
Вот.
Вот, поэтому я не являюсь, конечно, то есть если мы говорим о раввине, то есть если бы я пошел на раввинскую...
Учитель, Новый Завет изучают.
Да, так вот, на программе раввинов, то есть, а мы с раввинами-то учились в одних же классах, просто у нас...
Что, реально изучают Новый Завет?
Один семестр обязательный, один семестр по выбору. Рабби Майкл Кук.
Все, надо идти туда.
Я не знаю, я вот не знаю, пошел он на пенсию или нет. Ну, Рабби Майкл Кук, доктор, значит, интересная вообще-то.
Знаток Нового Завета.
Да, он сначала закончил Hebrew Union College, это пятилетняя программа с диссертацией. После этого человека рукополагают в раввины. То есть он закончил Hebrew Union College, его рукоположили в раввины, он поработал раввином, а потом пошел в South Carolina, есть такой университет, Duke University, и там он получил докторскую степень в новозаветных исследованиях.
Так интересно. Нет, ну понятно, значит, что некоторые, у некоторых есть интерес к изучению, ну, тем не менее, вопрос состоит в кошерности.
Да,
он написан на греческом языке.
Вот.
Так же, как и Септуагинта написан на греческом языке, которую наши иудейские слушатели считают, что это стейк-офф.
Да. Так вот, мы как раз ты меня ведешь абсолютно правильно к следующему вопросу. Септуагинта, так? Я скажу так, вот вы скажете, то есть я рассказал про реформационное, про консервативное направление. Кстати, ученые консервативного направления тоже исследуют Новый Завет, то есть это нормальный научный подход. Но когда мы касаемся иудаизма ортодоксального направления, то тут, как говорится, начинаются уже вещи, которые я, честно скажу, называю откровенными суевериями. И в частности, вот скажу, даю, то есть проучившись 13 лет в двух различных иудейских, крупнейших иудейских учебных заведениях Северной Америки, и зная позицию других иудейских ученых, я могу ответить нашим радиослушателям в том, что то, чему их научили в ортодоксальной синагоге о том, что это не кошерно, это суеверие. Это откровенное суеверие.
Но почему тогда Новый Завет, вот мы тоже рассуждали, написан не на еврейском? Да. Ведь он же вот, как бы предназначен прежде всего для евреев по идее.
Да, но давайте объясним. Начнем с Талмуда, так? Который, кстати, написан на арамейском. Вот, так. Не на иврите, ну хотя там есть иврит. Но начнем с Талмуда. Я хочу открыть книга Неемии, 8 глава. Это, конечно, не Талмуд, это Библия.
Да.
Но я открою книгу Неемии.
Но мы сейчас, наверное, перейдем, наверное, к Талмуду таким образом.
Я хочу прочитать талмудическое истолкование этого стиха.
Так, пожалуйста, учитель.
Делайте. Вот, вот, вот к чему я веду. Немия 8.8.
Угу.
И вот смотрите, написано о том, что вот Ездра читал, как говорится, из Сефер Торы, из книги закона Божия, и у него были помощники. В седьмой стих говорит об этих помощниках.
Так.
И написано. И читали из закона Божьего, внятно присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное.
Угу.
Талмуд об этом пишет, трактат Мегила. Мегила – это свиток.
Мегила, да.
Пишет следующее. Внятно это разделяли на абзацы и предложения.
Угу.
Те, кто видел свиток Торы,
угу.
У нас, например, в общине Бейт Шалом Балывал, видите, я не называю синагогой, у нас община уже.
Община.
Ну, у нас не синагога, но община,
так.
В которой есть свиток Торы, который мы читаем и почитаем, как оригинал Священного Писания.
Угу.
Вот. Дальше написано, и там в этом свитке, то, кто видел, там нет ни точек, ни запятых, ни абзац, ну, абзацы чуть-чуть есть. Вот, но там нужно вот именно читать, вот внятно понимается, что человек понимает,
так, да,
разделяет, да,
да,
то есть это первое. Угу. Кстати говоря, мефураж, отсюда происходит слово фарисей, то есть кто фарисей, это ученики
угу.
Ездры, которые помогали ему доносить до народа знание того, что написано было в Сефер Торе, свитке закона Божьего. Дальше, присоединяли истолкование. Тут как бы понятно. А дальше написано, народ понимал прочитанное в русском синодальном переводе. Талмуд истолковывает.
Uh-huh.
Точно так же, как Талмуд истолковывает.
Uh-huh.
Понятие внятно, точно так же Талмуд истолковывает. Делали перевод.
Uh-huh.
То есть, народ должен понимать прочитанное, а не смотреть на свиток Торы, как, извините, в католицизме средневековом. Поэтому вот этот тезис о том, что книга для евреев должна была написана быть на иврите, потому что это для евреев, ну, извините, это не только суеверие, но этот аргумент и этот тезис ногами своими растет к средневековому католицизму, в котором запрещали переводить Священное Писание. И, кстати говоря, в православии угу. тоже они сопротивлялись с церковнославянского переводить, потому что это вопрос власти. И в отличие от иудаизма реформистского и другого, в ортодоксальном иудаизме, тут точно так же, как и в православной церкви, власть священника над умами народа,
да,
тут
да,
тоже
да.
вопрос власти и контроля. Поэтому некоторые раввины внушают своим последователям вот эти вещи. Почему? Потому что я с большей процентной вероятностью уверен, что те люди, которые тебе ответили, что надо на иврите, они сами плохо знают иврит.
Okay.
Читать, может быть, умеют, но разобраться и понять прочитанное – без своего раввина они не могут.
Okay.
Вот. И поэтому здесь, вот понимаете, тут раввин рассказывает им, это кошер, это не кошер, все, есть, сказал прихожанин.
Да,
раввин
да.
сказал не кошер, есть.
Да, и значит,
вот это угу. Вот это вот, понимаете. А Талмуд совершенно по-другому говорит. Талмуд говорит, что надо переводить. Поэтому, извините, когда на сайте chabad.org появляется дата, я уже забыл, какую они называют дату, потому что иногда на chabad.org праздники мне список такой выставляют, я такое чувство, что я читаю еврейскую какую-то версию православного церковного календаря. Вот. То когда на сайте chabad.org появляется еще одна печальная дата, кроме 9 ава, это дата, вторая они называют, и реально, мне мой брат прислал, говорит, написано это, что самая большая печаль – это когда Тору перевели на греческий язык.
Угу.
Вот. Угу. Но это противоречит Талмуду. Вернее, это я знаю, где это можно найти в Талмуде и в каком контексте это найти.
Okay.
Это мнение одного раввина, который в определенном контексте, там есть целая идея о греческом языке и так далее, которую я, кстати, поддерживаю.
Uh-huh.
Но это не то, что пытается сегодня выкрутить Хабад и другой и ортодоксальный иудаизм. Проблема-то в чем, извините? 70% евреев живет же первый и второй век до нашей эры при Птолемеях в диаспоре. Они же иврита-то не знают. Но книга Неемии, это Танах, говорит, надо, чтобы народ понимал прочитанное. Соответственно, и переводили поэтому Тору на греческий язык. Делалось это не из-под палки. Делалось это из нужды.
Переводили, но Новый Завет написан на греческом, его же не переводили.
Правильно, люди понимали точно так же, как тогда, понимаете, тогда, это серьезный вопрос, я скажу,
uh-huh.
Это серьезный вопрос. Почему это серьезный вопрос? Потому что в иудаизме идет на этот счет серьезное, то есть это можно сказать, граница противостояния
uh-huh.
между ортодоксальным иудаизмом, который, в принципе, настаивает, особенно начиная с 19 века,
так.
Под влиянием так называемой неоортодоксии, вот, которая говорит о том, любой прогресс противоречит Торе. То есть 19 век евреи наконец стали uh-huh. в Европе, перестали быть в Западной Европе, не в России, uh-huh. в Западной uh-huh. Европе, гражданами второго сорта. Евреи пошли в университеты. Евреи, ну да, начали забывать евреи. Ну, ивритам они не говорили, говорили идышем. А на идише, извините, что Танах написан на идише, что ли? Вот, но говорили-то идишем вся Западная Европа. Вот, только идиш там это пишется еврейскими буквами, а в принципе это смесь швабского, литовского, русского, что только хотите. Вот, я помню, взял учебник по идишу изучать, написано «Das ist unser Zavod». От это вам идиш, понимаете? Но ортодоксальный иудаизм, он всегда относился к ивриту с суеверным почтением.
Uh-huh,
они uh-huh. называют его «Лойшен Койдыш».
Это что?
«Лашон Кадош», святой язык. Но они говорят «Лойшен Койдыш». Я помню, я никогда не забуду. Захожу я в Боропарке в один магазин, заказывать это, как эмбройдери, вышивку на вельвете мне надо было. Я с ним начинаю разговаривать на иврите, он мне на английском с акцентом. How dare do you speak here, Leuschen Koidesh? Как ты посмел разговаривать на святом языке? К чему я говорю? Я говорю к тому, что начиная с конца 19 века, были ученые еврейские, которые начали писать книги. Сначала был такой, например, Герман Грец, который написал книгу «История uh-huh. еврейского народа». Написал его на немецком. Потом была еще одна книга по истории еврейского народа, этого Гайгера, тоже на немецком.
Uh-huh.
Потом начали писать на английском, когда поорганизовывались. И ортодоксальный иудаизм стал вот в такую стойку. Как они смеют? А когда Нюснер, известнейший...
Но сейчас же люди говорят на иврите.
Где?
Это современные.
Зайди в синагогу сегодня в Портленде. В Портленде 5 крупных синагог. Нева Шалом, Бет Исраэль, Шарей Тора, три огромнейшие синагоги.
Что не говорят?
И попробуй поговори на иврите. То есть, ребята, понимаете, я обращаюсь к некоторым христианам, у которых, розово-очковые, нереалистическое восприятие иудаизма. В Северной Америке, вот, ты знаешь, я разговариваю, хоть мой иврит, я бы не сдам по Турье, TOEFL, конечно, когда я поступал здесь в Америке, я сдам. По Тур это экзамен языковой в Израиле для иностранцев, который нужен для поступления в университет. Для этого нужно 5 уровней пройти. Да. Я прошел только 4, поэтому, конечно, я без 5 уровня по Тур не сдам. Но я-то разговаривать умею. А работаю-то я с древним ивритом, с арамейским, с Талмудом.
Да.
Это совершенно две разные вещи.
Да, да.
Буквы одни и те же, принципы грамматики.
Учитель,
одни
вы хотите, в своем ответе просто экстраполировать вот то, что происходит сейчас, на тот период,
конечно,
когда люди просто не говорили.
Да, то есть если написать, если сегодня продолжать в Америке, об этом говорили американские раввины, тот же Ньюснер, тот же Либерман, который, было два раввина, был спор между двумя раввинами, кстати, был спор в иудейской богословской семинарии Америки между Яковом Ньюснером и Саулом Либерманом, Якова Ньюснера книги во всех библиотеках стоят, потому что он начал писать по-английски, а ему еще если Hebrew Union, там вопроса нет, то вот консервативный иудаизм,
да.
Там была вот такая вот, был, допустим, Давид Галивни, который писал книги, был про Талмуд. И они не хотели писать на английском.
Смотрите, все-таки говорите, что тогда во времена Йешуа, во времена Иисуса Христа, что не говорили на иврите, это неправильно. Говорили на иврите, еще как говорили. И мало того, что...
Неправда ваша. Вот как раз в том-то и дело, что не говорили на иврите. В диаспоре.
А почему апостол Павел по-еврейски начал рассказывать про себя, когда его вели римские воины, когда его арестовали в Иерусалиме? Он обратился к ним на еврейском.
Где?
Когда его теснили на народ.
В Иерусалиме, правильно.
Ага.
Я же не говорю, не говорили на иврите, я говорю, за пределами иудеи говорили на иврите. Америке, я вот что хочу сказать, знаешь, где место, где я могу на территории Северной Америки? На территории Северной Америки проживает 15 миллионов евреев. Знаешь, где я могу поговорить? На иврите. Здесь.
В Цинциннати.
Нет, в Торонто.
В Торонто, окей.
Знаешь, почему?
Почему?
В Цинциннати тоже у нас работают две израильтянки. С ними могу поговорить. Знаешь, почему в Торонто?
Почему, учитель?
А потому что в Канаду приезжают иммигранты из Израиля. Это постоянно.
Чудненько.
В Канаду приезжают иммигранты из Израиля, которые по-английски не говорят, а если это наши соотечественники, которые выехали еще с родителями в детстве, то они еще и говорят на русском и на иврите. Все, English они здесь учат. И особенно их дети.
Да, не просто.
Вот.
Учитель...
Поэтому, как говорится, вот она реальность. А той же Синсинати, в том же Нью-Йорке. В Нью-Йорке я могу поговорить на идише.
Учитель, когда мы рассуждали с иудейскими братьями, я просто выдвинул такой аргумент с моей стороны. Говорю, посмотрите, ведь Новый Завет написан на греческом с ошибками. Там много ошибок, особенно в книге Откровения. Грамматические
не
ошибки.
Это называется правильно гебраизмы.
Да.
Это как мы вчера, как мы все ехали, знаете, что такое, чтобы для наших слушателей было понятно, что такое гебраизм, я расскажу одесский анекдот. в эфире, если ты не возражаешь. Вот.
Сегодня шаббат. Да.
Вот. Ну ладно, это одесский день анекдот. Вот. Одесский анекдот звучит так. На симпозиуме по чистоте Черного моря в Одессе Семену Исаковичу был задан вопрос. Что вы делаете для того, чтобы сохранить чистоту Черного моря? На что Семен Исакович ответил? Для того, чтобы сохранить чистоту Черного моря, мы с моей розочкой туда ничего не делаем. Это пример гебраизма.
Ну да, я просто сказал, что очевидно, те, кто авторы книг Нового Завета, они намеренно писали на греческом, намеренно. Поэтому там есть
точно так же, как раввин Яков Нюснер и вся его школа по Америке намеренно перевели Талмуд на английский. Кстати, это не первый перевод. А потом уже Рави Носон Шмерман из издательства, значит, ортодоксального, то они уже сделали большой проект и так и перевели Талмуд на английский, потому что понимают, что, извините, за территорией, за пределами Израиля живут миллионы евреев, которые... никогда в жизни по-другому не прочту.
Учитель, у нас время совсем уже улетело. А следующий вопрос. Вот я сказал, что встречался также с нашими христианскими слушателями, там разных деноминаций. Да, сейчас тоже вопрос кошерности. Тоже вопрос кошерности. И вот они, одни, кстати, нас, в общем-то, похвалили. И сказали, что очень-очень интересно, слушают каждый раз, каждый шаббат, ну и на неделе тоже. А другие сказали, что мы не то, что раскол, а разногласие, что мы вносим, некоторые сказали. И вот, например, привели такое место в Священном Писании. Давайте откроем. Деяния, это уже Новый Завет, Деяния 10:9, то есть 10 глава, 9 стих. Здесь написано: «На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр, около шестого часа, шестого часа — это 12 часов дня, около шестого часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод, и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. И в нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные, и был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». И... здесь еще один вариант перевода на русский язык: «Не тебе называть поганым то, что объявил чистым Бог». Вот так это можно перевести. Вот суть вся вот в этой фразе. То есть мы видим там явно, что там были и кошерные животные, и некошерные, чистые, нечистые. Вот значит ли это, что, называя пищу нечистой, вот, что там, значит, вот слушатели ко мне обратили, что вот там свинину, там не свинину, там другую там еду. Вот если мы называем пищу нечистой, мы идем теперь против Бога. Если Господь, Бог, очистил вот всех этих животных, Он сказал, что то, что я очистил, то есть Он очистил, получается, они теперь чистые, значит, их можно есть. Считают вот некоторые наши слушатели. Так почему же тогда мы говорим, что это мерзость пред Богом, что это не кошерно, что есть это нельзя? И, значит, один говорит, что мы тогда идем против Бога, который их очистил. Вот, okay. Учитель, пожалуйста, этот вопрос вызвал очень большую дискуссию.
Это уже прямо противоположная вещь, это уже христианство.
Но тоже
это
кошер.
Это уже не ортодоксально.
Но тоже связано с словом кошер.
Кстати, очень важный вопрос. Я хочу одну вещь сказать. слово «кошер» и «не кошер»
Но это так.
Ни в Торе, ни в Танахе нету.
Окей.
Какие слова есть? Ну, если мы откроем Танах, то мы увидим два слова. Книги Левит, 11 глава. Таме, которая означает нечистый, и слово шекец, которое означает, извините, экскременты.
Либо-либо.
Нет, объясняю почему. Дело в том, что, например, свинья – это таме. Когда же употребляется слово, например, касается сифуда, рачки, крабы, устрицы и птицы, типа чайка.
Вот я тоже привел это, но они мне сказали говорят, что здесь речь идет не о сифуде.
Подожди. Да. Вот они-то как раз и не правы. Вот они-то как раз и не правы. В том-то и дело. Но я сейчас
Пожалуйста.
Вот, когда мы читаем книгу Левит, 11 глава, там, когда мы говорим, эти животные чистые, эти животные нечистые, а потом употребляется слово «скверны». Вот так русский синодальный перевод переводит слово «шекец».
Угу.
Так вот.
Скверны.
Да. Так вот, на греческий язык это слово переводится как акатарсис. А, это не катарсис, чисто.
Да, акатарсис.
Вот, нечистое. Так вот, это вот если мы берем, возвращаясь к вопросу септуагинты, вот как раввины, переведшие септуагинту, переводили эти слова книги Левит, 11 глава, на греческий язык. Акатарсис. Таме акатарсис. Вот. То есть это то, что есть. То есть слово «кошер», не кошер, в Танахе как таковом вообще нет. В Торе не употребляется по отношению к пище. Это чуть позже. Вот о чем я и буду говорить. Так вот, касательно того, что, где находится Петр. Вот. Обычно я веду людей по Яфе, это Иопия. Вот. Скорее всего, в этом большая проблема наших христианских слушателей, которые поуслышали то, что пастыря говорят, но ни разу в Израиле не были, вот, то они бы, наверное, поняли совершенно другую ситуацию. Яфа – берег моря. Вот. Что на берегу моря можно насобирать рыбаку на завтрак, знаешь?
Вот это все.
Да какие? Какая свинья? Тут не про свинью идет речь. Тут как раз, когда отлив уходит, вода, выбегают детки и собирают все, что собирают.
То есть вы, значит, говорите, что вот где действие происходит, да? То есть
действие вот... это происходит в Яфе, а не на ферме. Поймали рыбу, жарят. Петру нюхается, он голодный, потому что он пешком пришел из этого Лида, это аэропорт Бен-Гурион, до Яфы, это я сегодняшними городами говорю, это, извините, Яфа, это километров 30 пешком надо идти. Вот, пройдя это расстояние, извините, он калории поизрасходовал, он сидит на крыше, нюхает, как жарится рыба, естественно, ему плёхо. Но, извините, когда человек очень голодный, есть один способ убить чувство голода. Знаешь, какое? Показать человеку образ вонючей выгребной ямы еще и запахом. Долго чувство голода уйдет сразу, но перейдет чувство тошноты и отвращения. Так вот, когда человеку, у меня даже когда я об этом в церкви проповедую, я показываю Значит, есть такая реклама, ресторан у нас есть такой по Америке, ресторан Red Lobster, Красный Рак. Так вот, реклама, этот лобстер так на тарелочке, это самое. А я говорю, в глазах иудея, который всю жизнь это, в глазах и в разуме, ему покажешь этот хвостик с клешнёй лобстера на тарелочке. А образ совершенно другой. Он знает, что это шекец, это экскременты. У него сразу образ загаженного унитаза появится. Вот. Так вот, представьте себе. То есть, если бы это были бы язычники там местные, они бы спокойно насобирали эти рачки. Но это же евреи. Вот эти все рачки,
крабы. А почему вы думаете, что вот все-таки вот этот сосуд, который спустился, там были вот именно шекец, а не вот...
Потому что написано, вот, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого. То есть сначала...
Скверного.
А слово скверно в Левит 11 глава, это сифуд.
Окей.
Поэтому здесь очень четко и, естественно, на берегу моря вот это все, понимаете...
Окей, все-таки там, значит, есть сифуд.
Да-да-да, там напокрывали. Ну что ты напокрывали? Заколи и ешь. Ну что, напокрывали, свинья будет?
Ну да.
Ну что в основном-то мы
же... Да, свинья не поместится.
Не поместится. Это явно там были всякие крабы, дорочки, которые Петру предлагалось.
Да,
и Петра от этого чуть не стошнило. А потом он ему говорит, Господи, да я же это никогда не... Но он употребляет два слова. Слово первое скверное, а потом слово второе нечистое. Вот здесь проблема. Что у нас во втором слове, как переведено на русский нечистое? Ожидаешь таме, потому что левит шекец, таме. Да, то есть, но второе слово, которое употребляет Петр, это койнос. Слово койнос в греческом языке, в Торе нету. То есть, если мы посмотрим в Септуагинте по переводу греческому Торы, там слово койнос нигде не возникает. Что такое слово «койнос»? Общее, нееврейское. Вот что такое «койнос».
И в смысле?
Имеется в виду, то есть законы кашрута – это не законы чистой и нечистой пищи. Законы чистой и нечистой пищи – это Бог дал Моисею. Это Бог говорит о свойствах того или иного белка, извините. Кстати говоря, это научно подтверждается. Можно почитать, например, книга старая такая, Ален Бомбар «За бортом по своей воле» называется. Речь идет о том, что этот врач, который решил сделать эксперимент над собой, потому что в те времена, в 60-е годы, когда еще корабли ходили, очень много людей, которые в результате кораблекрушения гибли на плотах, их находили мертвыми. То есть люди не выживали после того, как выживали. Вот, он решил проверить, как выживать. И это сам, ну понятно почему, недостаток воды, недостаток еды. Вот, он сделал эксперимент, он переплыл на лодке из Франции в Америку через Атлантику. Вот. И он делает такой вывод, говорит, ни при каких обстоятельствах все, что ловится, не вздумайте ловить сифуд. Только должна быть рыба с чешуей и с
перьями.
Плавниками.
Да.
Только должна быть рыба с чешуей и плавниками.
Да, ну вот здесь в
так
чем...
Так вот, да. Речь как раз идет о том, что когда Бог дает в книге Левит, 11 глава, законы о чистой и нечистой пище, это не законы ритуальные. Потому что еще Ною были известны животные чистые, животные нечистые. И нечистых нужно было брать по одной паре, а чистых по семь. И когда Ной начал употреблять мясо, до этого смерти ж, мясо же не нужно было, вот, то, естественно, если бы Ной бы был Бог, ему сказал, что можно есть реально все, то у нас бы, конечно, уже свиньи бы не было. И у нас вообще бы разговора о свинине бы не шло, потому что такого животного
но
нет.
То, что Бог очистил...
Так вот,
скажите мне, учитель.
Отвечаю, о да. чем идет речь. То есть речь идет, я ничего не ел о скверного и нечистого. Так вот, нечистое не относится к нечистым животным здесь. Оно относится к common, то, что раввинистически считается нечистым. Система кашрута, она, отталкиваясь от книги Левит, 11 глава, в принципе, к ней не касается. Основная проблема, то, что Левит, 11 глава, для иудеев понятно. Например, вино не кошерное, да? Знаешь, почему вино не кошерное?
Да, потому что идоложертвенное.
Нет! Не кошерным является вино, которое приготовляли
не евреям. Да, не евреям, но потому что оно использовалось...
Нет, просто.
Просто не евреям.
То есть, если вино изготовлял не еврей, он... Кстати, вот она-то и связка. Что пытается ортодоксальный раввин доказать своим прихожанам, пытаясь их отвадить от чтения Нового Завета? Это не на еврейском, оно не кошерное. То есть, когда Бог говорит, я очистил, он говорит, то, что я очистил, не почитай койнос. Речь не идет здесь, что Бог изменил химические свойства белка и жира, который входит в состав свиного сала, которое является одним из самых вреднейших продуктов для нашего организма. Бог изменил что-то другое, и поэтому Петр думает, а что это означает? И проходит время, пару минут, тук-тук-тук. И когда Петр... И тогда Петру становится все понятно. Проходит, идет он пешком в Кесарию, приходит и встречается с римлянином Корнилием, и первое слово, которое он говорит, «Бог мне показал, что никакого человека нельзя почитать нечистым». То есть, дорогим христианам надо просто прочитать 10 вместе с 11 главами книги «Деяний», и тогда станет понятно, что Бог очистил римлянина, а не свинью. Вот. Поэтому здесь речь не идет о том, что Новый Завет отменяет установление Торы о употреблении нечистого мяса. Вот. Четко и понятно написано вот здесь, как говорится, о Корнилии. Очень четко Петр понял. Очень четко. Они ему тут рассказывают. И вот сейчас я найду этот стих. Здесь очень четко сказано. Бог мне показал, никого из людей не почитать нечистым.
Окей. Вот это ключевая фраза.
Да, вот это ключевая фраза.
Окей, учитель Александр, я думаю, что мы с вами сегодня до второзакония не дойдем.
Так и не дойдем.
Поэтому под конец я хочу все-таки задать вопрос, потому что было бы неправильно. И я думаю, что у нас сегодня будет программа «Вопросы и ответы».
Ну да,
учитель,
так и получилось.
Дело в том, что на сегодняшний день выпадает 9 ава, ну так как шаббат, поэтому 9 ава переносится на следующий день.
Я хочу зачитать.
Да, пожалуйста.
Мы сейчас к нему придем. Я зачитал. Значит, этот вопрос, этот текст, это Деяние 10:28. Он вошел в дом и нашел многих собравшихся, это у Корнилия, и сказал, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, так? То есть очень четко он понимает, что такое койность. Койность — это вот связано с тем, что что-то, то есть даже если еда считается койнос, это еда, которая приготовлена руками не еврея, вот как пример вина. И дальше он говорит, но Бог мне открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. А что Бог сказал? То, что Бог очистил, то не почитай нечистым. Петр понимает это однозначно. Бог мне открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. То есть, извините, дорогие христиане, я знаю, что у многих большое возмущение, как это так?
Вот они говорят, что мы разногласия, что мы с Болотниковым, с учителем, вносим разногласия,
да,
понимаете?
Извините, претензии предъявляете не к Болотникову, а к апостолу Петру.
Да, окей.
Не ко мне. Я читаю то, что Петр сказал. А если ваши пастыри вас учат по-другому, пусть ваши пастыри и ответят на вопрос.
Вопрос, да.
Понимал Петр правильно Христа или не понимал?
Учитель Александр, было бы неправильно, значит, по поводу 9 ава. Дело в том, что 9 ава происходили всякие такие ужасные вещи в еврейской истории. Был разрушен первый храм, второй храм разрушен. День поста и молитвы в этот день происходит. Вот почему при наступлении христианской эры 9 ава продолжается, и продолжается что-то происходить нехорошее. И мы с вами помним и изгнание евреев из Испании и так далее. Потом мы видим из других стран, мы видим тоже 9 ава происходило, и Холокост, то есть вот это вот там, когда Треблинка, тоже 9 ава. То есть при наступлении христианской эры почему-то, тем не менее, в жизни еврейского народа оно продолжается. Оно работает.
Нет, не оно работает, Андрей. Но враги еврейского народа хотят сделать боль евреям. И поэтому те, кто изгоняли евреев из Испании, очень хорошо понимали, как сделать больно.
Поэтому они делали это 9 ава?
Конечно. А вот,
и поэтому что, все понимали именно вот...
Абсолютно. Это хотели насолить.
Вы считаете, что это не просто какое-то совпадение?
Это
такое мистическое совпадение?
Никакой здесь мистики нет. Никакой здесь мистики.
Но храм второй был разрушен уже в христианскую эру?
Не в христианскую. Ну, христианская, не христианская. Но
тоже 9 ава?
Ну, да. Это было разрушено 9 ава. Это 9 ава, это разрушение двух храмов. Первый был разрушен Навуходоносором, второй был разрушен Титом. Ну, кстати говоря, это исполнение пророчества.
Да, Захария.
Нет.
Okay.
Исполнение пророчества Захарии, Господь придет в свой храм. Это одно, это про Иисуса. А пророчество о разрушении второго храма – это книга Даниила, 9 глава. А город и святилище будут разрушены народом вождя. Даниил...
Захарий написал, что вот день поста будет вот этот...
Ну, это другое.
Да, окей.
Это совершенно другое.
Окей.
Я
понятно.
Говорю, единственное в Танахе, в Ветхом Завете, пророчество о восстановлении... как о восстановлении, так и о разрушении храма. Это 9 глава Даниила. Бог объясняет Даниилу, что вернется народ из плена, будет восстановлен храм, а потом пройдет.
9 ава имеет каким-то образом отношение к христианам?
В нашей общине мы проводим всегда 9 ава, в том плане, что мы говорим о разрушении храма, а говорим о значении первого храма, говорим о значении второго храма и говорим о том, что прежде всего разрушение храма, которое, ну, будем так говорить, де-факто оно началось с того, как завеса была разорвана по смерти Иисуса. Когда Иисус умирает на Голгофе, это происходит в день Пейсаха, когда должен был заколоться пасхальный агнец, И вместо того, чтобы заколоть пасхального агнца в храме, значит, когда Иисус умирает на Голгофе, происходит землетрясение. Результатом этого землетрясения является разрыв завесы храма. Но храм не разрушен землетрясением, хотя мог быть.
Угу.
То есть землетрясение не разрушает храм, хотя могло.
Вполне.
Этого не происходит. Что происходит? Происходит знак, то есть идет постепенно. Если мы читаем Евреям 8:13, то написано: Новый Завет показывает ветхость первого, а все стареющее и ветшающее близко к уничтожению. Все стареющее и ветшающее близко к уничтожению.
Но это не значит, что нужно бросить что-то.
Нет. Вопрос в том, что дальше объясняется, что такое Ветхий Завет. А Ветхий Завет, дальше написано, это богослужение в святилище земном. Со всеми его убранством, 9 глава послания к евреям. И дальше говорится, все это не могло очистить совесть грешника, приносящего жертву. И все это было установлено до времени исправления. А время исправления – это Христос, первосвященник будущих благ.
Учитель, время наше закончилось, молимся.
Баруха та Адонай, Элогейну Мелах Алам, Ашар Натан Лану Торат Эмет, Вехаей Олам Ната Бетохейну, Баруха та Адонай, Нотен Гатора. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, который даровал нам Тору истину и в ней глаголы жизни вечной. Благословен Господь Бог, дарователь Торы. Амен.
Амен.
Бомбят все это самое, кто там попал, кто-то, а потом партизанская война. Вот кто остался жив, добивать будут вот этими лжепророками, которые будут проповедовать о истине и говорить, что я прав, или да, там даже говорить нельзя. То есть, там, допустим, и на сегодняшний момент, если мы видим, так где эти лжепророки? Сегодня наша христианская, как говорят, действительность культивирует того, будешь ли ты слышать этих лжепророков или нет. Ведь сегодня восстанет кто-то другой и скажет, от меня говорит Господь, и мы все на ура начинаем это самое думать, начинаем это все, представлять в свою жизнь эту реальность. Но на самом деле сколько лжеучения, сколько написано в Писании, где написано, что мы видим сквозь тусклое стекло гадательно, то есть все касающееся
будущего
или того, что хочет нам как Господь сказать, это не значит... Я не хочу сказать, что мы хотим ущемить какое-то пророчество или каких-то пророческие дары, но на сегодня столько людей попало в это искушение, а это только предвестник начала. Что же будет потом, после этой тяжелой артиллерии, когда реальные лжепророки, лжехристы и антихристы восстанут и будут говорить правду народу в глаза, которые или поверят, или не поверят?
Это хорошая мысль, да. Я хотел бы обратить внимание, что лжепророки... А вот, дорогие братья и сестры, наши дорогие радиослушатели, все, кто смотрит, можно минутку внимания вашего? Лжепророки, восстание лжепророков, это как восстание зомби, знаешь, своего рода. Оно коснется не мир, оно коснется именно церковь. И причем любой деноминации, это я так утрирую, что там баптистов не коснется, зацепит всех. Почему? Потому что неверующий человек, или же, как мы, нами признано говорить, мирской человек, он никогда не поведется, он быстрее поверит там Глобову, Кашпировскому, Чумаку. Помнишь, когда была повальная такая вся эта тема проходила в народе? Они поведутся на тех товарищей. Но лжепророках, о которых описывает Священное Писание, восстание лжепророков, оно коснется лишь только верующих людей. То есть мозги пудрить, я так нашим народным языком скажу, они будут только верующим. Потому что основная часть людей, которые верят в пророчество, а их сегодня, к сожалению, очень много, к сожалению скажу, основная часть, 99,9, на мой взгляд, это именно люди верующие. Мало того, это люди, которые падкие на то, чтобы верить во все такое экстравагантное. То есть вместо того, чтобы читать... Сейчас кто-то скажет, так что Бог не говорит, у нас, кстати, масса комментариев, ну, довольно-таки хорошее количество комментариев.
А все-таки ты думаешь, что это будет касаться именно верующих? Мне что-то
Поведутся да. на эти так называемые лжепророчества, предсказания, устрашения, угу. поведутся, основная часть — это верующие люди.
Мне кажется, что Антихрист — это такая фигура, которая подчинит все человечество, ведь мировоззрение, давайте посмотрим на Папу Римского, я не хочу сказать, что он сегодня Антихрист, но Ватикан сегодня сильно влияет на что? На политику мира. Ватикан сегодня влияет на многие сферы. Если мы коснемся, то очень многие. Но мы сегодня говорим о том, что Ватикан — это все-таки принадлежащий каста верующих людей, которые верят в Бога и которые каким-то образом проводят мессы христианские и тому подобные вещи. Я не говорю, что это плохо, это хорошо, но сегодня Ватикан влияет не только на христианский мир, но и на нехристианский тоже. Поэтому, может, даже будет такое впечатление, что Антихрист подчинит в себе все народы. Христианин ты будешь или не христианин, то понятно, что...
Ну, то есть, ну, смотри, вот говоря за Антихриста, ты тоже интересную вещь заметил. Кто-то говорит, это будет человек, кто-то еще. Я могу, ну, так, просто одну мысль выражу свою, так аккуратно, ни на что, ни на кого не намекая, пытаясь не наступить никому на больной мозоль. Я думаю, что это все-таки будет система.